О чем мы сегодня будем говорить?
У нас тема заявлена сегодня «Тело фотографии сейчас». Заодно мы решили вплести в эту тему нейросети и о том, как, в принципе, изменилось наше восприятие фотографии, как оно меняется в целом у людей и как этому способствуют или препятствуют нейросети.
Ну, с чего начнем? С нейросетей? Или с тела фотографии?
Давай, это ты заявил, ты тогда и расскажешь, что ты имеешь в виду под словосочетанием тела фотографии.
Ну, окей, да, тезисно. В общем, фотография, по-моему, живет, когда ты ее кому-то показываешь. Ну, то есть, если ты сделал фотографию и даже сам на нее не смотрел, то как будто бы ее и никогда и не было, этой фотографии. Соответственно, показ фотографии – это крайне важный момент ее существования. И когда мы фотографию показываем, ну, то есть ее в разное время показывали по-разному. Когда она только появилась, это была фотография непосредственно сразу на фотопластинах. Когда она только появилась, там еще и до этого другие были вещи. Ну, условно говоря, когда ты делал фотографию на фотопластину, то у тебя сразу уже получался как бы результат, да, можно сказать. Когда фотографировали во времена пленки, пошли, значит, газеты, пошли потом журналы, книги появились, фотокниги, да, и начали это все активно тиражировать. Потом журналы, газеты начали отмирать. Книги, кстати говоря, сохранились. Они сохранились, может быть, как узкий достаточно небольшой рынок, но я для себя подметил, что книги, в принципе, вот в то время появились и до сих пор существуют. В то время, когда другие медиумы, где она существует, да, то самое тело, через что показывают, оно как бы меняется. Потому что потом пришел интернет, а фотографии начали существовать в каком-то виде разных блогах, на там живом журнале, если мы говорим про, ну, сначала зарубежный, потом русскоязычный интернет. Фликр, который сейчас до сих пор существует, но им пользуется уже значительно меньше людей, чем раньше. Ну, по крайней мере, в повседневной, как мне кажется, жизни там сформировалось какое-то свое комьюнити, которое продолжает им пользоваться. Был этот смешной сервис, который потом превратился в сервис для порнографии, потом его продали Yahoo, и сервис тоже загнулся. Ну, не загнулся, он продолжает то, что
Tumblr, ты имеешь
в виду? Как он называется. Tumblr, да. Там тоже было много фотографий. Появился Instagram, да, фотографии перебрались в Instagram. Но и сейчас такое ощущение, что, во-первых, и самому Инстаграму эти фотографии уже не очень интересны, потому что он фокусируется на коротких видеороликах вслед за ТикТоком. То есть ему больше интересны рилсы, ему больше интересны трансляции, ему больше интересны видеоролики в самой ленте. И что самое главное, самих изображений стало такое количество, я и по себе это даже заметил, что, например, ну, я мало того, что перестал что-то постить в Инстаграм, хотя я считаю, что это и неправильное, наверное, решение с моей стороны, но это в данный момент то, что я ощущаю, да. И по себе стал заметить, что я практически перестал смотреть изображения в Инстаграме. Ну, то есть я захожу в него, и там их так много. Это, конечно, зависит еще и от ленты, от того, насколько людей ты подписан, и так далее, так далее, так далее, но я даже читал статистику, что сейчас люди в среднем уделяют просмотру изображений времени. Вот каждое изображение получает в среднем 0,330 миллисекунд. Ну, в общем, какое-то совершенно ничтожное количество времени. То есть, по факту, люди заходят в Инстаграм и делают вот так вот, пальцем начинают. И вот это то внимание, которое получают фотографии.
Где там сиськи? Где там сиськи? Сиськи, 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 быстрее, быстрее. Сиськи.
Ну да-да-да-да-да. Где? Что-то, я уверен, конечно, внимание привлекает и задерживает его на себе, но преобладающее большинство изображений, которые сейчас публикуются в Инстаграме, получается, по большому счету, как просто визуальный шум. Ну, то есть, вот как есть какой-то, я не знаю, фон, да, чего-то. Вот, я не знаю, ты сидишь в квартире, у тебя там холодильник на фоне шумит. Или там у кого-то в холодильник не шумит, шум города. Вот это примерно то же самое. И в таком случае, а какова вообще цель публиковать туда изображение? Ну, это то, что меня сейчас заботит. Понятно, что ты все еще можешь использовать Инстаграм как место для продвижения, хотя я слышал, что сейчас это тоже уже не так хорошо работает. И я слышал, что, ну, это понятно, да, ты можешь использовать Инстаграм как место для коммуникации. И это все еще хорошая площадка для этого, как раз даже вроде как лучше, чем раньше. Но если не Инстаграм, то, собственно, а какое тело фотографии сейчас? Потому что мне, например, это стало неочевидно. Такое ощущение, что из современного интернета фотография как будто бы выпадает. То есть она, с одной стороны, стала абсолютно везде. То есть ты заходишь в Твиттер, там фотографии, ты заходишь в Инстаграм, там фотографии, ты заходишь на сайты, там фотографии, ты заходишь куда угодно, и там фотографии. Но в то же время целенаправленно пойти посмотреть собственные эти самые фотографии делают, наверное, разве что непосредственно сами фотографы, в основном.
Вот, я как раз хотел об этом поговорить. То есть ты упомянул, что Инстаграму в определенный момент стали интереснее короткие видеоролики, да? Но мне кажется, это перекладывание с больной головы на здоровую, потому что это не Инстаграму стали интереснее короткие видеоролики, это людям стали интереснее короткие видеоролики.
Конечно. И появилась возможность их записывать легко. Потому что раньше с этим были определенные сложности.
Ну, как с фотографией, примерно то же самое. Когда стало легко снимать, фотография появилась везде. Я еще хотел к этому добавить такой момент по поводу скорости просмотра. Ну, во-первых, я думаю, что определенное лукавство в этой цифре есть, потому что какие-то фотографии люди проскролливают и не смотрят, можно сказать, вообще, а какие-то фотографии заставляют их остановиться и посмотреть их несколько секунд. В среднем мы получим 0.33. Но это не значит, что на каждую фотографию приходится именно столько времени. А в то же время ты очень верно заметил, что фотографии стали нужны только фотографам. И я в целом не очень понимаю, зачем обычным людям, которые не увлекаются фотографией вообще, смотреть на красивые фотографии. Для них это просто стоковые картинки, обезличенные изображения, которые можно нагенерировать нейросеть. Просто посмотреть на что-то красивое, это не вызывает такого дофаминового эффекта, такого взрыва эмоций положительных, как какой-нибудь ролик с котом, который застрял в пакете, или что-то в таком духе.
С другой стороны, а что может сравниться с котом, который застрял в пакете?
Два кота. Или еж.
Два кота. Я к тому, что и кино-то здесь не победит перед просмотром таких роликов.
Безусловно. Так и кино страдает по датчикам сериала, которое дает больше дофамина на единицу времени. И из-за этого кино стало сложнее, да, добиваться до зрителя. Оно в каком-то смысле, если говорить о массовом кино, оно вырождается. Массовое кино. То есть, если мы говорим о фильмах, которые для искушенной публики, они, наверное, не вырождаются. Но если говорить именно о массовом кино, то в 99-м году ты идешь в кинотеатр, и у тебя на выбор «Побег из Шоушенка», «Бойцовский клуб» в одно и то же время, «Титаник» и что там еще в это время шло. А 2020, ну, допустим, возьмем какой-нибудь допандемийный 19-й год, что ты там увидишь, кроме «Мстителей», кроме очередного хоррора, название которого ты не запомнишь, но там наверняка уже есть цифра 8 или 9, потому что это 8 или 9 итерация этого хоррора. Или какая-нибудь комедия романтическая, которая тоже абсолютно конвейерная. То есть массового кино одновременно и одновременно качественного кино стало меньше. Тут мне, конечно, внимательный зритель проопонирует, скажет, что есть, например, «Все везде и сразу», которое в целом массовое кино, и при этом оно получило «Оскара», но не будем углубляться, почему это так.
Не, ну понятно, что исключение можно найти везде, конечно.
Я думаю, это даже не исключение, а тенденция, но это больше вопрос к «Оскару», чем к в целом тому, какую мы наблюдаем ситуацию на рынке кино. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, о фотографии для фотографов, я, правда, не очень понимаю, допустим, человек, который не увлекается фотографией, какой смысл ему подписываться на фотографов, если эти фотографы не снимают тему, которая интересна какому-нибудь зрителю, или он не знаком с ним лично. Последнее, что я хотел бы добавить к этому, что придет на смену Инстаграму, мне кажется, тоже, что пришло на смену всем социальным сетям сейчас, это чаты. И чаты, фоточаты, узкие тусовки, они в целом по-прежнему, наверное, остаются местом, где фотограф может найти внимательную аудиторию, которая может дать ему полноценный фидбэк. Но проблема Инстаграма уже, вот я не зря начал с этого, с того, что я думаю, что на разное количество фотографий тратится разное количество времени. Когда у тебя фотка, тяжело себя в режиме человека, который пришел в галерею. Мы, кстати, говорили как раз об этом с Медведем, когда он у нас был в подкасте, что почему он не ведет Инстаграм, но при этом он создает выставки, потому что на выставке ему гораздо проще добиться внимания людей, и люди их запоминают, эти фотографии. Когда у тебя фотка в Инстаграме, а параллельно у тебя чайник кипит, и ты на унитазе в то время сидишь, нет времени просто рассматривать все это внимательно. А когда ты, допустим, там сидишь в фоточате, или ты сидишь в Твиттере, или ты сидишь в каком-то таком месте, где фотография не является основной формой контента, там шансов зацепиться, наверное, немного больше. То есть я бы посмотрел еще статистику по социальным сетям, которые являются текстоцентричными.
Это история про то, что мы начали с форумов и к форумам снова пришли. То есть Андрей, когда говорил о том, где мы смотрели фотографии, мы пропустили фотофорумы. Это было тоже типа достаточно большой, в принципе, отрезок. Ну и живой журнал, наверное, потом из форумов вышел, да? Получается, что мы вот возвращаемся к этому формату, в котором это книга с картинками. То есть должно быть какой-то, наверное, нарратив. Ну, то есть ты должен быть участником этого нарратива. и тебе будет тогда интереснее смотреть изображение. И, наверное, вот это вот experience, который все еще будет цениться. В общем, я с вами согласен.
Но я не говорил про фотофорумы и в то же время про фоточаты условные, потому что это места для фотографов. Если фотография годна только на то, чтобы увлекать с собой других фотографов, то кажется, что, наверное, это какое-то слабое получается такое форма медиа, да?
Не, ну сейчас же все фотографы, правильно? Нельзя сказать, что кто-то не фотограф.
Да. Мне очень понравилась вещь, которую Георгий озвучил, про то, что одни просто красивых изображений недостаточно. Это очевидная, на самом деле, мысль. В подкасте звучало уже много раз, но мне кажется, что мы все ближе к тому моменту, когда делать просто изображение – это как будто бы бесполезно. Я не говорю сейчас про какую-то объективную пользу, а я имею в виду, что действительно ты можешь сейчас зайти в Midjourney, который, особенно в пятой своей новой итерации, он стал более как раз фотореалистичен, то есть если раньше он делал такие как бы больше рисованные изображения, то сейчас они куда ближе к непосредственно фотореализму, да? Они стали более реалистичны. Понятно, что там есть много разных критериев, которые ты можешь указывать при генерации изображения, и он будет, соответственно, сдвигаться в ту или иную сторону в плане того, как он это показывает. И мне просто кажется, что фотография как изображение, наверное, вот сейчас, когда особенно пришли нейронные сети, в том числе, которые генерируют эти самые изображения, фотография как просто изображение, она, наверное, находится на своем издыхании, в моем представлении. То есть фотография, самоценность ее стремится сейчас к нулю, такое ощущение, что... Но при этом я все еще считаю, что если ты будешь выстраивать при помощи фотографии нарратив, то есть ты добавляешь к ней еще какой-то хотя бы один слой того, что ей сопутствует, то тогда это, ну, имеет какой-то вес. Но и вот здесь мы снова возвращаемся к вопросу о том, что такое тело фотографии, потому что непонятно, как эти нарративные истории показывать. Ну, то есть я там пробовал, например, делать видеоролики, да? Но это не только фото, это и видео, соответственно. Я говорил о том, что фотокниги все еще живы, и я сам, собственно, работаю в этом направлении. Но это небольшой совсем рынок, и если мы говорим про тот же самый интернет, то, опять же, непонятно, как их показывать. То есть ты можешь снимать видео с их листалками, но это не работает. Просто сам опыт перелистывания на страницу, он никак не передается в цифровом виде. Есть сервис ISSU, по-моему, так он называется, issu.com, который позволяет делать, в общем, загружать PDF-ки, и он позволяет делать такую прям перелистывающийся как бы макет книжки, и потом ты можешь его имбедить, вставлять там на сайт, еще куда-то. Но это тоже же ведь не то же самое. То есть получается, что эта физическая репрезентация фотографии, она не передается через интернет, по моему опыту. Собственно, а как представлять иначе еще? Просто выкладывать галереи? Ну, это, в общем-то, те же самые одиночные как бы кадры. Понятно, что ты их собрал в серию, но это никак не выделяется сейчас на фоне там той же галереи в Инстаграме, а это не очень сейчас привлекает внимание. В общем, есть ощущение, что с одной стороны фотография, она везде, а с другой стороны, как будто бы нет инструмента для того, чтобы ее передать.
Может, это оппонируя тебе и ко мне тоже, на самом деле. А может, мы слишком загоняемся? В том смысле, что, ну вот, допустим, у тебя аудитория любой социальной сети, не обязательно в Инстаграме, допустим, у тебя аудитория 30 тысяч человек, да, или 300. Может быть, из них 150 тысяч твою фотографию посмотрит 0,03 секунды, какая-то часть секунду, а какая-то часть запомнит твою фотографию на всю жизнь. Может просто смириться с тем, что не каждый человек, который видит твою фотографию, не каждый ее проживет так же, как и ты.
Да, конечно.
Перефразируем. Часть аудитории просто портит статистику. Вот и все, что они делают.
Ну, представить себе, допустим, какой-нибудь вернисаж уличный, да, и вот мимо ходят люди, или, допустим, человек играет на скрипке, да, в переходе, и мимо проходят люди, и кто-то вот остановится, послушает, кто-то стоит, поплачет. Большинство, конечно, просто потоком пройдут мимо. Я, кстати, очень не люблю видосы, где показывают какого-нибудь скрипача, играющего на Страдивари профессионального, и там какая-нибудь пафосная подпись, что вот мы, значит, так спешим, так погружены в свои мысли, что вот даже не слышим, какую гениальную игру. Потом я думаю, это человек в переходе. Ты по умолчанию, если не шаришь, какая игра гениальная, какая нет, а таких людей подавляющее большинство, это нормально, в общем-то.
Кстати, интересный момент по поводу музыкантов, которые на улицах играют. В принципе, они это делают для себя, потому что другой тип эмоционального отклика, когда ты находишься не дома, тебя никто не видит. А когда ты вот вышел и играешь, по-другому воспринимаешь то, как ты даже сам исполняешь свои же произведения. И ему тоже не важно, сколько кто там остановился, минуту послушал или такое. Не сидит там, у меня фотографическая память, я вот всех запомнил. Он просто, ну, как массу, наверное, как зал воспринимает это все.
Ну, вот Андрею важно, чтобы люди останавливались, смотрели на его фотографии.
Мне, на самом деле, не очень важна большая аудитория, но ты правильно сказал, что ты находишься... Какие вопросы? Ты же в переходе. И вот здесь как бы становится очень важно, где показывать свои фотографии. Ну, то есть ты буквально это сейчас сказал, что это важно. Если ты играешь музыку в переходе, то рассчитывать на то, что большая часть поймет, что там игра как Страдивари или что-то такое, на скрипке Страдивари. Я к тому, что как будто бы в интернете конкретно места для показа фотографий их особо и нет. То есть кулуарные какие-то истории про чаты от фотографов для фотографов, и все. Но в реальном мире они существуют. Выставки те же самые, конкурсы те же самые, книжки те же самые, принты, например, да. Я уж не знаю, насколько принты популярная история. Я думаю, что очень сильно это зависит от страны, где это происходит. Потому что, ну, например, у нас как-то в русскоязычной культуре нет, как мне кажется, не принято как-то брать и фотографии прям вешать на стены. Это не частая история. Гораздо чужие. Чаще как бы картины висят. Да-да-да, чужие фотографии, конечно, не самого, не автопортрет или не портреты тебя, как у некоторых, а просто чужие фотографии, да. Но при этом я часто вижу в видеороликах, в сериалах, что в оформлении интерьеров тех же там в США, например, это распространено достаточно. Я очень боюсь, что будут слушать подкасты такие, что вот, загоняются, ноют, мелочности, все такое. Нет. Я, например, работаю с фотографией в контексте фотокниг. Для меня это комфортный формат, мне нравится его делать. Я уже более-менее понял, что у меня получается примерно одна, максимум две книжки в год. И есть время на то, чтобы поразмыслить над тем, что ты хочешь показать, что у тебя за идеи. Какой у тебя будет нарратив. Мне нравится работа над этим, что когда ты начинаешь складывать эти фотографии, твой проект в процессе меняется. Он меняется и во время выстраивания изображений в последовательность на страницах, так и в процессе физического уже претворения в жизнь этой самой книги, потому что от того, какую ты там бумагу выбираешь, от каких-то ограничений в производстве и их попытках преодоления, у тебя рождаются новые идеи того, как можно подать эту историю. Мне вот это все очень нравится. Но я точно так же понимаю, что репрезентация этих самых книг в интернете мне не очень понятна. Это моя личная проблема, и, конечно. А в то же время, например, если мы возвращаемся к тому же Инстаграму, я, например, перестал туда вообще что-либо выкладывать. И я вот сказал, что, ну, с моей стороны, это неправильно на самом деле. Не стратегия поведения, если так можно выразиться. Но в то же время я все еще не очень понимаю, зачем, в принципе, это вообще делать. Ну, то есть ты выкладываешь туда свои изображения, ты выдаешь Инстаграму какие-то там не исключительные права на их использование для чего угодно. Инстаграм на них зарабатывает деньги. Ты с этого имеешь вообще непонятно что. Ну, то есть, мне вообще непонятен сам принцип, для чего их туда выкладывать.
Социальное одобрение.
Социальное одобрение разве что. Но вот у меня, например, нет запроса большого на социальное одобрение. Ну, то есть, у меня есть запрос, может быть, на точечное социальное одобрение, если так можно сказать. Когда я присылаю его конкретным людям или в конкретные группы людей, или на конкурсы, например, да, и вот я, например, за последнее время, ну, за последнее время, я подразумеваю последние 2 года, я принял участие в конкурсах, наверное, 15, может быть, 20, я не считал, ну, плюс-минус. Из них реально у меня там получилось пройти в не очень крупные, там, один, вот я говорил, российский, и я также прошел, я, кстати, не рассказал об этом в предыдущем эпизоде. Я принял участие в создании еще одной коллективной фотокнижки, которая была посвящена кошкам, Cats. И прошел, и фотографии туда попали, одна моя фотография туда попала. В Италии, получается, если не ошибаюсь, эту книжку произвели тиражом то ли 100, то ли больше даже книжек. И можно ее купить за там 10 евро или что-то такое. Ну вот как бы это прикольно, но это даже не конкурс был, а просто open call. И за рубеж я при этом посылал свои фотокниги. Там мне, к сожалению, ничего не выиграло, и как бы продолжаешь это делать. Ну то есть вот здесь есть какая-то, да, для меня лично такая внутренняя галочка, что вот здесь бы было это неплохо получить какое-то одобрение. Кстати, обе книжки недавно купил музей-гараж, который в Москве находится, купил свою собственную коллекцию, библиотеку. Ну, тоже как бы приятно было.
Ну, то есть, получается, у тебя проблемы как таковой-то и нет. То есть тебе незачем просто ломиться в открытую дверь. Если социальное одобрение тебе не нужно, то тебе и не нужно, в принципе, что-то такое, сервис, медиум, как это угодно можно назвать, который позволит тебе свои фотографии демонстрировать большому количеству людей так, как тебе этого хотелось бы. Если для тебя важна адресность, а не переход, в котором ты играешь на скрипке.
Мне кажется, что фотография как отдельное изображение практически мертва. Я могу быть в этом абсолютно неправ, конечно. И для того, чтобы она получила новую какую-то жизнь, ей нужно больше, чем просто красивое изображение. Соответственно, какие-то сюжеты, то самое мысли творчества и прочее. Для этого нужно ее сопровождать еще чем-то. И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой, собственно, показа вот этого нового вида, скажем так, фотографии, да, то есть фотография плюс еще что-то. Фотография в виде видеоролика, фотография в виде фотокниги, фотография в виде отпечатков, я не знаю. Ну, есть разные варианты, да, фотография в теле еще чего-то, и мы сталкиваемся с проблемой, собственно, показа. Ну, вот, например, ты сделал фотокнигу, ты отснял ее там видео, ты даже заморочился с этим видео и все такое. Но это все равно никак не будет конкурировать, потому что когда ты делаешь видеоролик, ты уже попадаешь на рынок видеороликов. И здесь ты соревнуешься за внимание, соответственно, со совсем другими вещами. То есть ты выходишь за пределы фотографии, за пределы рынка, скажем так, фотографии. В общем, я просто к тому, что не совсем понятно, как фотографии в будущем. Я просто понимаю, что у фотографии совершенно точно остается жизнь в виде физического взаимодействия. И я говорю сейчас не только про книги, отпечатки, и календари там, и картины, и еще что-то, выставки, а я говорю еще про непосредственное участие в создании фотографии. Ну, то есть, когда ты как раз устраиваешь, я говорил немножко в предыдущем эпизоде, когда ты устраиваешь портретные сессии, то есть, когда человек буквально вовлечен, когда он участвует в процессе оформления, то есть фотография как экспириенс. Но опять же, интернет вот здесь выпадает.
Ты говоришь, что Инстаграм тебе не нравится, но ты говоришь, что плохо, что я ее не веду. Почему?
Я просто думаю, что если подходить чисто с прагматической точки стороны, то Инстаграм вряд ли отнимает так много времени и сил, он не требует много денег на то, чтобы его вести, если мы говорим про там какой-нибудь таргетинг, еще что-то. Если вот подходить к этому как к бизнесу, да, к своей деятельности, то, наверное, все-таки Инстаграм актуально вести, конечно, нужно. Просто хотя бы для того, чтобы ты мог взять и прислать ссылку на него, если у тебя появится, ну, запрос на то, а что ты, собственно, снимаешь. Потому что я, например, сейчас, мой Инстаграм совершенно не репрезентативен относительно тех работ, которые я делаю. И когда мне даже могут просто сказать, а что ты сейчас снимаешь, ну, то есть очевидный как бы ответ, у тебя нужен сайт. На сайте можно делать то, как ты считаешь это необходимым. Но, опять же, вот я делаю книжки, я не понимаю, как просто книжки взять, когда ты их должен в руки давать. Видеоролики для этого с книжками. Ну, и это оптимальный вариант, который я просто для себя нашел и который я делаю. Но мне кажется, что он костыльный какой-то метод очень.
В современном мире, где все фотографы, наверное, наша задача, как людей, которые делают фотографию большей частью своей жизни, чем остальные, так как у всех она есть, но разную часть жизни она занимает. Наша задача — это именно обеспечить эту самую обнаружаемость наших работ. И неважно, что вот сейчас, когда ты выложил, ее постреляли там 33 секунды. Сколько этих историй, когда мы там находим фотографии каких-то фотографов, которые просто там их куда-то положили в стол, а потом мы откопали, и сейчас на них смотрим по-другому. То есть вот эта вот обнаружаемость, наверное, вот эта вот задача, с ней, наверное, Инстаграм справится. Некий такой архив, к которому, как ты сказал, можно обратиться.
Да, я про это и говорю, что вести его как бы надо. Я просто испытываю внутренние какие-то трения.
Но вместо витрины он стал подвалом. Вот и все.
Да. Опять же, вот смотри, например, когда ты выкладываешь, вот опять же, я говорю со своей колокольни, ты сделал фотокнигу, в ней, например, 50 изображений. Ты не можешь выложить все 50, потому что тогда какой смысл делать было книгу? А если ты выкладываешь одну или две, то это не становится репрезентацией книги. Поэтому я снимаю видео. Но видео — это уже сложно, потому что это YouTube, это надо человеку заходить, это нужно потратить 3-4 минуты для того, чтобы посмотреть. Он может быть не инвестирован в эту историю, он может быть вообще не заинтересован на самом деле в том, чтобы уделять столько времени на просмотр твоих работ. И получается, что выкладывая отдельные изображения из книг, я попадаю в ситуацию, что они не показывают непосредственно саму работу, потому что фотография лишь составляющая общей работы книги. Ну, в общем, мне кажется, тут я обозначил на самом деле проблематику.
Я подумал, был бы интересный проект типа на OnlyFans сделать свой художественный проект фотографии, в котором будет вот именно художественная фотография на OnlyFans. Не профильный сайт.
Изначально OnlyFans же так и задумывался.
Пока лучшее, что я это видел на тему, это как специалист по костюму викторианской эпохи рассказывал про костюмы викторианской эпохи на OnlyFans и за дополнительные деньги показывал лодыжки. Я просто как чайка верещал, когда про это узнал.
Вот это костюм, хорошо, давай ножку покажи.
Да, ладно, лодыжку, да.
Кстати, про OnlyFans есть такой российский фотограф Дима Жаров. Он много лет исследует тему телесности и, соответственно, различных социальных стигм относительно мужчин. Эта серия очень длинная уже получается, автопортретов, где он снимает самого себя, ню, в различных позах, одеждах, которые типизированы в обществе для женщин. Это покажу, тут не покажу, так и загнусь, так и загнусь. Так вот, он завел себе OnlyFans, я помню. Я уж не знаю, насколько для него это было в результате прибыльно, но вот почитать его творчество, я так понял, что... И причем это же полностью бьется с его вот этим основной темой исследования, когда он показывает мужское тело как женское, отснятое. И в данном случае я не пытаюсь никого сейчас, ну, как-то навесить ярлыки, но на OnlyFans, наверное, действительно преобладает... все-таки количество женщин, нежели еще кого-то. И выложить себя в этом контексте на OnlyFans как продолжение, ну, кажется очень даже крутой идеей, то, что он, собственно, и сделал.
На OnlyFans теме скрепы затрещали.
У нас как-то в чате Максим Леденев заметил, по-моему, Максим Леденев, что женщин, когда фотографируют, фотографируют их тело, а мужчин, когда стараются фотографировать красиво, стараются фотографировать за каким-то занятием. Если человек, ну, занят каким-то делом, то вот... это мужчина. А когда женщина, ей достаточно быть просто женщиной. Ну, вообще, тема мужского ню довольно интересная, конечно. Жалко, что никто из нас этого не снимает и вряд ли снимается, хотя не знаю за вас. Но у меня, по крайней мере, такого опыта нет. Вот. Ну, это да, мы немножко отвлеклись.
Пора делать камин-аут.
Че, Вань, скинешь ссылку на свой OnlyFans?
Обязательно. У меня с криптокошельком сразу.
Наши подписчики на Patreon могут получить даже ссылку на OnlyFans.
Ну, по поводу мужского ню, я, например, испытываю внутренние совершенно точно зажимы для того, чтобы взять и начать снимать мужское ню, не уж говоря про то, чтобы самому сниматься или какое-то автопортретирование делать, как тот же Дима Жаров.
Ну, а женское?
Не знаю, сложно здесь что-то сказать. Ну, мне кажется, что я не вижу своей работы в этом направлении.
Мне кажется, тут главное начать.
Нет, я просто не такой, типа, фотограф. Я имею в виду, что тут сложно, опять же, если мы говорим про какие-то нарративы, да, ой, я даже не представляю, как в этом направлении работать с ними.
Я просто заметил, что обычно человек либо снимает ню, либо не снимает ню. То есть редко бывает такое, что кто-то, типа, между делом обычно снимает закатики или там цветочки, а тут, ну-ка, я пойду снимать голых дев и мужей в сложных волнительных ракурсах. Мне кажется, это вот то ли черта характера, то ли если ты уже начал, то ты уже как-то с себя эти шоры снял и все, и погнал.
Ну, в общем, да, стоит признать, что шоры, конечно, мешают.
Мне кажется, это еще тоже зависит от человека тоже, который на протяжении своей жизни, он как-то идет по социальному пути, и насколько часто перед ним люди раздеваются и охотно, наверное, это будет способствовать, потому что, ну, людям должно быть комфортно, прежде всего, наверное, работать с таким человеком, позировать ему и так далее, чтобы это не переходило какие-то границы.
В Инстаграме, кстати, разрешили публиковать, я уже видел несколько фотографий откровенных с женской грудью, сосками, все как положено. Прям вот без всяких затененностей и всего остального, замыливаний. И Мармур выкладывал, Максим Мармур. Я очень удивился сначала, а потом, ну, вроде разрешили. Я слышал, что разрешили, но еще ни разу не видел, потому что до этого вся моя лента по-прежнему максимально все заблёрила. Вань, расскажи ты нам про Инстаграм, что ты думаешь? Ты почему выкладываешь или не выкладываешь фотографии в Инстаграм?
Ну, просто это самый удобный способ, правильно, все еще. Как бы за неимением альтернатив.
Горничный, да.
Когда ты что-то снял. Если бы кто-то сделал какой-то новый сервис, но, как Андрей заметил, фотография на последнем издыхании, вообще, я как сейчас нейросеть буду отвечать на другой вопрос, не про Инстаграм. Я недавно помогал другу трейдинить эквипмент, фото, он такой, пошли со мной, надо, вот я хочу там на Sony проапгрейдиться, а будем трейдинить, там приезжает такая компания американская KEH, KEH камера, не знаю, слышали, они винтажным оборудованием занимаются.
KEH Commerce, да.
И они ездили по фотомагазинам со своим, так сказать, шоу, шоу со своим мешком денег, да, и, в общем, собственно говоря, оборудование, которое они забирали у фотографов. И вот этот фотограф, который принимал, он был совершенно колоритный товарищ. Он был в джампсюте. Джампсют, знаете, что такое? Это как у охотников за привидениями.
Да, да.
Такой вот цельный костюм. Он был в маске.
Оранжевый такой.
Комбинезон.
Да, комбинезон. В маске и в фуражке такой, как рабочий 60-х. Аэродром, как фуражка. И он говорил, вот это сейчас мы камеры, короче, забираем, потому что крах доллара будет, будет крах доллара, мы сейчас от бабок избавляемся, а камеры наменим, потому что камеры стабильная тема, дело нормально. Вы готовьтесь, в июне я тоже, я буду готовиться. Я такой...
Ты его писал как Марио.
Да, кстати, он похож в натуре. А я-то думал, ну, правда, он синий был. Если бы он был, конечно, красный, это был бы немедленный гивэвэй. И, в общем, в задней каморке фотомагазина мне давали финансовые советы о том, что, ну, в принципе, я все делаю правильно, все держу фотоаппарат, оборудование, денег держать не надо. И я не помню, как я ушел на эту тему с того вопроса.
Но ты сказал, что ты как нейросеть будешь отвечать на другой вопрос.
Да-да. Ну, это к тому, что у нас сейчас проблемы побольше, чем где публиковать фотографии. Вся фотоиндустрия находится на очень тонком льду. Deep Review ушел под воду. Deep Review 25 лет, ревью фототехники. Поэтому то ли это так нейросети, так сказать, действуют на фотоиндустрию, что она валидол пьет просто ложками, и то ли что-то еще происходит.
У фотографии есть очевидная, сильная, ну, точнее, отличительная ее особенность – это документальность. Я имею в виду, что она была сделана, и это тот, да, через определенное количество там условных фильтров как-то откадрировал, что ты включил в кадр, что ты не включил в кадр, но тем не менее ты там запечатлел то, что как бы было в жизни. И эта документальность на протяжении большого количества лет, она с самого на самом деле появления фотографии подвергается каким-то все время испытанием и сомнением, потому что там фотомонтаж, фотошоп, а сейчас вот нейросети пришли, которые вообще ее, кажется, что с прогиба просто кидают, это когда ты уже смотришь на изображение и вообще не... Ну, сейчас еще пока можешь, зная, куда смотреть, более-менее понять, а это было сгенерировано изображение или нет нейросетью, но уже сейчас там это было возможно понять еще там 3-4 месяца назад, но они так активно развиваются, что уже сейчас новые изображения, которые генерируют тот же Midjourney 5-й версии, стало гораздо сложнее это делать. Количество просто изображений, которые он генерирует, но да, здесь становится еще больше вопросов, собственно, к фотографии.
Главный вопрос, наверное, для меня, что же осуществляло тот самый гейткипинг для нас, наверное? Ну вот что позволяло не обесценить фотографию? Неужели это было горооборудование, которое мы таскали, и вот пока вот это вот оборудование было такое недоступное, оно определяло вот человека, который делает изображение, а другой там, не знаю, документирует реальность свою вокруг себя.
Я не согласен. Ну, то есть я считаю, что, конечно, это никак не определяло на самом деле фотографию как таковую. Ну, то есть количество снаряжения, которое ты с собой носил. Ну и вообще, что ты его носил, собственно. Я считаю, что ты ничуть не меньше фотограф там сейчас, особенно имея просто телефон в руках. Это даже круто, что это так стало.
Потом красивать фотографии. То есть сейчас в нейросети забрали у нас красивые картинки. То есть красивые картинки, если дело вот просто красивую картинку еды, пожалуйста, нейросеть может тебе, просто опиши.
Ну, это же совпало с тем, что фотография перестала быть развлечением. Ну, она перестала нас развлекать так же, как развлекает нас сейчас видео, игры и так далее. Фотография нас просто не развлекает. Какую бы красивую картинку ты не сгенерировал в нейросети, она все равно не будет иметь такого же эффекта, как видео. Даже, ну, может быть, и видео скоро будет такого же качества генерировать, это наверняка будут. Просто мне кажется, что фотография умерла как развлечение именно из-за того, что появилось больше доступных развлечений. И как умерли, например, массово, имею в виду, опять же, как формат, ну, литература. В том смысле, что сейчас люди гораздо меньше читают. Понятно, что и книги читают, их много, но, во-первых, это очень большое количество из этого нонфикшн. И опять же, многие это делают вопреки, а не просто потому, что у них нет альтернатив. При прочих равных люди сидят в смартфонах, а не сидят с книгами. Ну, это правда. Конечно, таких людей, которые читают книги, все еще очень много. но их в процентном отношении гораздо меньше, чем было 50-60 лет назад.
Может быть, это и хорошо? Я имею в виду, что фотография перестала развлекать.
Хотел закончить свою мысль о том, что вот, может быть, это промотируемость в социальных сетях, то, что осуществляло этот гейткипинг, и теперь мы переходим к теме, где запрос есть на видео. Мне кажется, люди всегда в социальных сетях стремятся к максимальной правде, и для них в их голове видео сложнее подделать, и видео в нем больше аутентичности, ну, настоящести, если хотите выбрать такое слово. И поэтому больше запрос на видео. И поэтому фотография, находясь в постоянном конкуренции, наверное, с видео в этих социальных сетях, они могут, очевидно, существовать параллельно.
Можно я сразу тогда быстренько ремарочку про подлинность и перейдем к развлечению, потому что тема интересная. По поводу подлинности, когда у нас был в гостях Денис Камнев, он, в принципе, очень хорошо ответил на вопрос про подлинность, что, в принципе, подделать или смонтировать снимок мы могли уже довольно давно. И тут как раз роль репутации издания, СМИ, конкретного человека, блогера, начинает играть ведущую роль. То есть важна не сама фотография, то есть не фотография делает что-то более авторитетным, а кто-то более авторитетным делится своей репутацией с фотографией. То есть если фоточку, допустим, запостит какой-нибудь ноунейм, и там будет, ну даже если не 6 пальцев, а пальцев сколько нужно, мы все равно к этой фотографии будем испытывать меньшее доверие, чем к фотографии, которую опубликует какое-нибудь агентство типа Associated Press или даже, прости господи, DAS. Ну, по крайней мере, и на этом еще его не ловили, потому что он публикует фотографии, сделанные нейросетями. Хотя, ну, приемы фотомонтажа, ну, как бы они все давно известны, и мы очень часто встречали уже случаи, когда кому-то что-то там не то фотошопили. Но крупнейшие агентства пока еще на этом не ложились, не обжигались. То есть вопрос кризиса доверия – это вопрос кризиса доверия не к фотографии, а кризис доверия в целом к людям, к СМИ, к обществу. Вот я хотел эту ремарочку. А теперь, да, мне кажется, может было бы интересно обсудить, что по поводу развлечений. Почему думаешь, что это хорошо?
Я думаю, что это может быть и хорошо, потому что мы все больше тогда приходим, на мой взгляд. Может быть, я просто перетягиваю одеяло в эту сторону, но я действительно считаю, что как бы сейчас, если ты чем-то подобным хочешь заниматься, то нужно, чтобы в первую очередь тебе было что сказать, а как это делать, ты уже найдешь. То есть я, если что-то и реально прям приобрел после обучения в фотографике, ну, оно еще технически не закончилось, но оно близится к завершению, да, это что ты можешь, собственно, излагать свою мысль любыми доступными тебе способами. Фотомонтаж, фотография, видео, какие-то медиа, в общем, вообще сочленения, да, книги. Ты можешь делать это все просто инструменты. Ну, и как бы это очевидная мысль на самом деле, но снять с себя вот этот затор и позволить себе пользоваться всеми доступными в ныне инструментами и мыслить о себе, собственно, как человеке, который может ими всеми пользоваться в любой момент времени, это хорошая, как мне кажется, затея. Ну, то есть время меняется, и понятно, что то, что было актуально там 40 лет назад, это не значит, что будет актуально сейчас в плане инструментов, которые ты используешь. И это совершенно нормально. Но я просто в данном случае, наверное, даже про какое-то личное позиционирование говорю, потому что я все же тяготею к использованию фотографии как минимум исходной точки, с которой ты впоследствии, ну, я впоследствии работаю. Меня не смущает взять, подснять что-то в плане видео, да, или там еще как-то. Я просто почему говорю, что хорошо, что если она перестала быть развлечением, то, соответственно, если мы говорим про аудиторию, то остаются как раз люди, которые готовы посмотреть, подумать подольше. Наверное.
Я бы еще к этому добавил, что, наверное, отчасти фотография вернулась к их авторам. Если раньше, до интернета, люди фотографировали, они могли, наверное, рассчитывать на довольно узкий круг зрителей, там, родственники, друзья, ну и те, кто профессионально занимались фотографией, или полупрофессионально, то есть не до уровня выставок, чуть выше уровня фотоальбомов, но, в общем, те, кем является, я думаю, большинство наших слушателей и отчасти мы. То есть нас еще там не показывают, и, может быть, и не будут показывать, ну, меня, по крайней мере, Андрей-то может, меня уже, наверное, нет, в Лувре, да. Вот, но при этом как бы, как Тоттенхэм, да, и дерьмом был, и до вершины не добрался. То теперь мы как будто обратно вернулись к той точке, что фотография уже не производит такого эффекта, и если вынести со скобки социальное обрение, которое способен дать Инстаграм, Причем Инстаграм в данном случае нарицательное. Это не конкретная социальная сеть, а Инстаграм – это то, как люди сейчас смотрят фотографии в интернете. Это может быть что угодно. Что важнее то, что ты сам испытываешь, глядя на свои фотографии, насколько тебе самому приятно с этим возиться. Я вот написал, когда говорил о зависимости от техники. То есть, с одной стороны, конечно, мы понимаем все, да, что делать фотографию чуть резче, она от этого шедевром не станет, или от того, что она там будет хорошо подобрана по цветкору, еще чему-то. Вот. Но в то же время, когда ты сам сидишь и сам в своей фотографии работаешь, там, за своим монитором, и ты испытываешь удовольствие от того, что у тебя получилось, от творчества непосредственно. То есть творчество, мне кажется, в моменте публикации заканчивается. Творчество, оно все вот именно в процессе создания. И ты прощаешься со своей фотографией, когда только нажимаешь кнопку «Опубликовать». И именно в этот момент творчество, мне кажется, заканчивается. И люди, которые по-прежнему кайфуют от творчества, они, в общем-то, от творчества и дальше будут кайфовать. А то, что их фотография затирается в общем потоке, это отдельная история. Пусть и для многих, наверное, неприятная, что, ну да, твою фотографию большинство людей посмотрит левой пяткой в метро и забудет через два поста.
То есть получается то, что я не публикую изображение, это полное наслаждение от творчества и нежелание убивать. Я шучу, конечно.
Таинство творчества.
Да. Ой, но я думаю, что вот люди, которые слушают подкаст, они такие, о, что-то вообще растеклись мыслью по древу.
Они вообще трезвые там, да?
Да-да-да-да-да, вообще ничего не понятно. Так мы и сами-то ничего не понимаем в этом.
Зачем они это делают?
Да, в этом, мне кажется, и смысл этого эпизода – это просто размышления без каких-либо крепких, четко очерченных тезисов. Потому что мы сами тоже находимся в этом поиске, и отчасти это та тема, которая нас беспокоит. Хотя меня, конечно, гораздо больше сейчас беспокоит другая тема, связанная с моим дипломом, но об этом я расскажу в каком-нибудь другом эпизоде подкаста.
А можем в следующем. Мы как-то нейросети очень так поверхностно затронули. Можем про нейросети поговорить в следующем выпуске заодно про твой диплом.
Мне нравится вот Last of Us. Мы обсуждали за кадром в нашем чате. И я, наконец, пострел разбор этого сериала. Сериал сам не пострел все еще. Но и, наверное, не буду. Но я играл в игры. И мне нравится, что, наверное, такая вот задача художника сейчас – это как-то завернуть важные мысли и идеи в массовый продукт. Вот, наверное, это то, что пытаются сделать в Last of Us. Это как бы через вроде бы как поп-культурный продукт поднимать темы такого масштаба титанического совершенно. И я часто по дороге на работу слушаю радио DJ, который на радио. Ну, просто ток-шоу утреннее. И они обсуждали Last of Us. Видно было по ним, что они, ну, совершенно люди, которые, как это такое радио легкое, они не говорят про тяжелые темы, они там не обсуждают что-то страшное, тяжелое в мире. Это максимальный расслабон, максимально легкое у них. И они посмотрели Last of Us все. И видно, что их накрыло. Они такие, ну, как бы мы ждали зомби, а там 11 зомби на весь сериал. Я такой, что это мы посмотрели?
Они не зомби, они зараженные.
Ну, интересный момент тем, что через попкультурные вещи, типа, неожиданно людям скормили очень важные темы, и они теперь их обязаны переваривать. Потому что вроде бы как было, типа, что-то Марвел они ожидали, а получилось-то, ну, про зомби ж, а получилось не про зомби там, а очень серьезные темы, очень тяжелые. Кстати, еще тяжелее получается, чем в игре, на самом деле, там они завернули местами, насколько я посмотрел в разборе.
Я недавно услышал, я сейчас объясню, к чему я это говорю, я недавно услышал интересную мысль, что классические произведения остаются классическими не только потому, что они были канонизированы в там, системе образования и так далее, ну и культуре тоже, да, но и по той причине, что темы, которые они поднимают, они, в принципе, были актуальны тогда и остаются актуальными сейчас. Это не касается, конечно, всей классики. И там была такая мысль, что классика может устаревать по форме, но она не устаревает по как раз поднимаемым темам. И в контексте того же там The Last of Us я не говорю о том, что это какое-то будет произведение классика, это время только покажет. Но, собственно, темы, которые она поднимает, они, мне кажется, будут актуальны, ну, еще очень долго, скажем так. А при этом форма, она в виде там подачи драматической истории роуд-муви про то, как в постапокалипсисе меж зомби зараженных там людей мужчина ведет девочку, это как раз устареет. А темы про любовь, на что ты способен ради нее, там, самопожертвование и так далее, так далее, так далее, вот это останется актуальным.
Ну, в общем, вот это вот коварство меня впечатлило, но и добавить про нейросети, что я хотел, о том, что они, конечно, будут забирать определенные ниши. И просто фотографам надо понимать, что в этих нишах можно было бы и не быть. Ну, например, как если взять музыку и не раз сетями сгенерированную музыку, то лифтовую музыку, наверное, кто-то тоже когда-то писал. Ну, музыка в лифте. Ну, зачем человеку, художнику тратить свое, так сказать, художественное музыку в лифте? Для того, чтобы прокормить себя. Но если так подумать, теперь этим занимаются нейросети, и художник может сконцентрироваться на том, чтобы быть художником. Правда, у него другая проблема. Как себя прокормить теперь? Придется идти на работу настоящую, попутно как бы своему художеству. Ну, это я утрирую, конечно, не обязательно. Надеюсь, что мир трансформируется так, что художников, наоборот, будут больше ценить. Потому что, не знаю, они как-то не разменивались на музыку в лифте, например. Или там, не знаю, какие-то... Ты вот там фотограф, но тебе надо было снимать короткие какие-то, не знаю, стоки для того, чтобы выжить, или там как-то себя прокормить. И эти стоки там использовались, не знаю, в какие-то рекламы, каких-то кремов там, не знаю, для интимных зон или что-то такое. А ты хотел бы как бы быть художником, и это как-то потом обнаруживается, что ты как бы и твои изображения и там, и должны там в Лувре висеть, и все это как-то плохо сочетается. Ну, к чему это говорю? Это то, что происходит такое, наверное, серьезное отделение. То есть какие-то вот художественные вещи, это действительно будет про художника и художественный продукт. А вот такие вот вещи, как музыка для лифта, или там короткие картинки для каких-то задач потребительских, они будут на плечах нейросетей.
Я хочу здесь добавить, просто чтобы люди не придирались, кто послушает подкаст, что музыка для лифтов — это же было условное нарицательное обозначение, потому что это же ты говоришь про ambient музыку, а как раз ambient альбом, собственно, который положил всему этому начало, один из первых, да, Брайан Ино его написал в 78-м году, Music for AirPods он называется, и там огромный концепт как раз лежит, там огромное как это, мысли и волеизъявление в процессе создания этого художественного продукта было. Это в данном случае использовалось как нарицательное обозначение.
Ну вот, зная вот эту вот историю, наверное, то, что я сказал, еще было более многоэтажно, но я думал именно, как ты правильно сказал, нарицательное слово.
Вот, нашел. Называется меблировочная музыка. Вид музыкального искусства, созданный французским композитором Эриком Сати в 1914-1916 годах. Основной принцип построения музыки являлась произвольная повторяемость одной или нескольких звуковых ячеек и ничем не ограничить число раз. Эрик Сати, это я уже от себя, вообще был довольно таким своеобразным композитором. У него есть известная очень мелодия, но в целом его мысли о том, что музыка станет фоном, и люди не будут собираться вместе, чтобы послушать музыку где-то в конкретном месте, она просто будет играть в ресторанах, она будет просто сопровождать нас на прогулках в каком-то смысле, да, в наушники, вот, наверное, тогда еще мог себе едва ли представить. Но вообще тема интересная и как-то очень внезапно перекликается с нашей, что фотография из того, вокруг чего люди собирались и стали смотреть, стала чем-то вроде фоновой музыки в лифте.
Я полностью согласен с этим утверждением, и я более того считаю, что и сам текст, вот ты говорил, что книги сейчас читает гораздо меньше людей, и в целом читает меньше, но я согласен полностью с этим утверждением, что и текст ровно такую же роль фона приобрел, потому что мы читаем-то гораздо больше, чем раньше, потому что в основном все-таки до сих пор информация в интернете текстовая. И мы читаем очень много текста. Просто это не литература, и уж тем более не художественная литература. И с музыкой то же самое. Особенно, когда у нас появились смартфоны, беспроводные наушники, музыка действительно стала фоном для жизни. Ну, потому что мы слушаем музыку часто, или там другие какие-то звуки. Те же звуки, это вообще, конечно, в этом есть какая-то огромная ирония, по-моему, что мы слушаем звуки природы в наушниках, когда идем по улице. Ну, то есть, такое же ведь действительно иногда происходит. Ты думаешь, боже, какой абсурд, почему ты просто не достанешь наушники? И с изображениями, фотографиями, в частности, стало ровно то же самое. Они превратились в фон. И, наверное, это как раз и есть в каком-то смысле проблематика осмыслить свое творчество, ну, вот в этом фоновом мире ее существования.
Ну, мне кажется, термин «фон» какой-то грустный. Фон все-таки на него не обращают внимания. А это, наверное, все-таки информационный поток, в котором все живут. Просто и он выглядит как фон, потому что кажется, что человек не может, не в состоянии это обработать на необходимом уровне. А может быть, мы просто заблуждаемся, и люди научились за 33 секунды понимать все абсолютно о фотографии, что мы в нее вкладываем.
Я еще хочу к этому добавить. Меблировочная музыка не убила музыку обычную. Люди все еще собираются на концерты, люди все еще слушают музыку, просто чтобы послушать музыку.
Люди все еще читают книги.
Да, и та фотография, которую нельзя сгенерировать по запросу в нейросеть, так, чтобы это было именно то, что ты хотел бы получить, она тоже в этом смысле не умрет, потому что, в общем-то, хорошую фотографию от плохой это, наверное, и отличает. То есть в канале ты сформулировал так, что мощная фотография – это та фотография, которую ты описал одной фразой, или все сразу поняли, о какой фотографии идет речь. А если ты описал что-то одной фразой, и все сразу представили себе какую-то абстрактную фотографию, а не конкретно ту, которую ты имеешь в виду, то это промпт для нейросети, а не снимок. Я привел пример палатки на фоне Млечного Пути. Вроде хорошую фотографию можно снять с палатками на фоне Млечного Пути, но нейросети тебе сгенерируют миллиард таких фотографий, и никакой ценности в этом нет. А если ввести в нейросеть афганскую девочку, то она сгенерирует вполне конкретную афганскую девочку конкретного автора. Вот к таким фотографиям, наверное, надо и стремиться.
Я вообще сейчас подумал, когда ты, Ваня, сказал свою мысль, потом ты. Наверное, в том числе мы стали так быстро просматривать фотографии, потому что у нас появилось очень много импринтов, да, штампов, через которые ты воспринимаешь эти самые изображения и фотографии, потому что когда оно только появилось, это все было в новинку. Ну, ты никогда их раньше не видел, сами фотографии. А сейчас, когда ты смотришь, так, вот это как раз палки на фоне Млечного Пути, ага, здесь там, значит, стрит-фотография, где 33 головы друг с другом в интересном ритме смешном перекликаются, пошли дальше. Ну, то есть появилось очень много вот этих фильтров, которые ты по каким-то ключевым признакам ты можешь очень быстро, по которым рассортировать, грубо говоря, увиденные изображения. То есть что можно сказать? Все заштамповалось, да?
Цикл замкнулся.
С вами был подкаст «Похожий фотограф». Приходите еще, и мы будем продолжать записывать новые эпизоды в будущем.
Что-то мы как-то стартанули, даже не представились. С вами были Андрей Барышников.
Это я.
Иван Моченко, Георгий Рыжий.
Всем спасибо.
Всем пока.
Пока.